Американцы.
Они, правда, у них началась вот эта вот такая паранойя, но она вызвана была, конечно, трагедией национальной 11 сентября. Mm-hmm. Но я вам рассказывал, как я стрелы вез от лука? Это же был ужас. Нет, ну слушайте. У меня была огромная коробка, на которой было написано огромными буквами, гигантскими. Arrows еще где-то было написано. Ну, много всего, что это вот стрелы.
Mm-hmm.
И все было понятно. Хорошо. Я подошел сразу, я пошел в терминал Дельту, в JFK. И первое, что меня охранник увидел, я говорю, это вот стрелы для лука. И он говорит, а. Потом, значит, толстые какие-то тетки через радар все это пропускали сначала, еще прежде, чем вы регистрируетесь. И я подошел к ним и сказал, знаете, это Archery, вот Arrows, тут у меня и все. Они мне сказали, вы не имеете права к нам обращаться и давать нам советы. Это запрещено инструкцией, отойдите и молчите. Я думаю, господи, ну отойду, стану молчать, я отошел и стал молчать. Они мне говорят, следуйте дальше. То есть никому дела нет до этих стрел, понимаете? В то время, как вы знаете, что эти террористы 11 сентября пользовались чуть ли не пластмассовыми ножками там, для размазывания масла. Ну вот. И я думаю, черт. Я иду к регистрации и говорю, послушайте...
У меня тут стрелы.
У меня тут стрелы. Что вы думаете, лучше их сдать в багаж или нет? Он мне говорит... Да, я не знаю, зачем вы будете сдавать их в багаж. Этот парень был. Я иду дальше. Какая-то такая с видом активной лесбиянки начинает всех шмонать, тискать, хватать за карманы, еще что-то. И я ей говорю прямо в лоб, я ей говорю, послушайте, вы не в кармане ищите, вот коробка, видите, написано «Стрелы для лука». Она мне говорит, я профессионал, она мне говорит. Я говорю, да упаси Господи, не пытаюсь вам мешать. Она, значит, меня продолжает шмонать, после чего открывает все мои вещи, кроме «Стрел для лука». Ну, правда, я клянусь, понимаете? Я захожу и подхожу к самолету Дельты. И этой официантке, стюардессе, нянечке вот этой тетке, которая тебя встречает. Нянечка, говорю, смотрите, вот что написано. Она говорит, на меня смотрит и смотрит на коробку. Я говорю, мамочка, говорю, это сдать нужно экипажу? Я спрашиваю, потому что я уже дальше не верю своему счастью, что я с 18 стрелами иду. Она на меня смотрит и говорит, а почему вы думаете, вы летите в эконом-классе? Почему вы думаете, что вы должны размещать это не около места, где ваше кресло? То есть... Типа унизить меня. Я говорю, да пошла ты, я говорю. Это очень удобно было. В эконом-классе было человек 5 всего, никто не летал в то время. Ну вот. И, значит, и вдруг, когда уже все, уже мы на рулежке, вдруг подбегает какая-то сумасшедшая, полоумевшая, взбалмошная американка, которая мне говорит, у вас стрелы для лука? Я говорю, откуда
дошло
вы знаете?
До них.
Я говорю, откуда вы знаете? Она говорит, один из пассажиров сказал.
То есть они реагируют только...
Я говорю, послушайте... Примерно 50 идиотов перед этим, ваших сограждан, я говорю, если позволите мне такое сравнение, я говорю, кретинов, настоящих коллекционных, меня пропустили через примерно 50 заслонов, где на каждом отдельно я объяснял, что это стрелы для лука. Она разувается, залезает на сиденье рядом со мной ногами. Уже на рулежке мы едем уже. И она залезает туда головой, чтобы не испугать, чтобы не шокировать салон. И там смотрит, и потом отклоняется оттуда и мне говорит, но они без, нет наконечников. Я ей говорю, да нет, они у меня в рюкзаке, говорю я ей. И я ей говорю, потому что рюкзак вот стоит передо мной. Я говорю, да, они в рюкзаке, говорю я. Она говорит, тогда все нормально, говорит, тогда, понимаете? Ну, не идиотка, нет, серьезно, я сейчас спрашиваю. Она говорит, тогда все нормально, говорит она, и опять повторяет, они же без наконечников. Но я перед этим сказал, они вот в рюкзаке наконечники, они навинчиваются в секунду буквально. Вот, и она поворачивается к этому пассажиру,
все
который...
спокойно, можете, да.
Который стал бить тревогу пассажира, она к нему поворачивается и говорит, все в порядке, говорит она, они без наконечников. Я тоже поворачиваюсь, он через три кресла сзади меня, говорю, потому что эконом-класс пустой. Я ему говорю, да, говорю, наконечники в рюкзаке, говорю я ему. И подмигиваю. Ты был единственный не кретин из всех, с кем я встретился в то утро.
И он тоже, наверное, был
нет,
русским,
он, нет? Нет, он был американцем, но он все понял. Он понял и тоже расхохотался. Это вот у них такой досмотр, кретинистический абсолютно.
Там не было просто в инструкциях, наверное.
Что нет, стрелы?
Да.
Но они еще так гневаются, они говорят, не смейте давать нам советы. Я им говорю, я не даю советы, я обращаю внимание, я везу 18 стрел для лука. Они говорят, мы профессионалы, не смейте давать нам советы. И все, я говорю, господи, помил, да что вы? Ну, пожалуйста, успокойтесь. Сан Саныч, в Питере как здорово придумали, Сан Саныч, смотри как. Значит, рассылают письма людям, что вы превысили скоростной режим, вас зафиксировала вот эта система видеонаблюдения, начисляется вам штраф такой-то,
да,
который вы можете перечислить в адрес заинтересованного лица через Яндекс.Деньги. Вот такая модная штучка.
Серьезно?
Да.
Жулики есть, же.
Конечно.
Я думаю, что если покопаться, вполне возможно, что за этим стоят ушлые сотрудники наших органов, которые привыкли, понимаешь как, они отрабатывают схему, как получить деньги, которые идут мимо их кармана.
Саша, у нас тут с тобой всегда был концептуальный спор. Напомню, Сан Саныч наделяет сотрудников не только подлостью, но и интеллектом. Я же отказываю ему в интеллекте. Вы читали про Грызлова в МГУ? Но в принципе, он собирается некий факультет сделать, как стало известно Коммерсанту в Московском государственном университете. Откроется факультет политологии, к управлению которым будет привлечен председатель Высшего совета партии власти Борис Грызлов. Вот мне кажется, что Грызлов, он университетообразующий сам по себе человек. То есть он мог бы образовать такой, ну, Грызловский университет, ГУ,
да,
сокращенно.
Имени...
ГУ.
ГУ.
ГУ. И Московский Грызловский университет был бы МГУ.
МГУ, да.
Мгновенно, понимаете? Зачем ему...
Какой-то факультет просто.
В этом МГУ, который ломоносовский вообще... Зачем они паскудят МГУ, я спрашиваю. Вот вопрос в чем заключается. Извините, я так долго шел к этому вопросу.
Это у них надо спросить,
зачем
они полезли.
Нет, ну серьезно, для чего это нужно? Ну вот вы хороший человек, там великий ученый Грызлов. Никто же не отказывает, что он великий ученый, правильно?
Нет.
Все, великий ученый. Создайте некую свою школу, Московский Грызловский университет. Но не надо к Ломоносовскому тогда уж сразу тянуться. Зачем это нужно? Значит, он сейчас чувствует несамодостаточным. Значит, он себя чувствует несамодостаточным. Потому что если бы он чувствовал себя самодостаточным, понимаете? Господь сотворил сразу мир, но это такая версия есть, вы, наверное, знаете. Но он же не примазывался ни к кому, он же не говорил, я и Федя Пупкин, например. Он не говорил, он говорил, ибо отделил твердь, потом все к свиньям поотделял, понимаете, да? Ну вот. Но он же не говорил там, потому что мне сказал Федя Пупкин. Чего Грызлов не может основать свой университет? Объясните, пожалуйста. Зачем ему обязательно, делать это в МГУ? А? Если они сильные, мощные, могучие ученые, а мы в этом абсолютно уверены, я, так сказать, вижу по глазам Грызлова, что он могучий ученый, свет гуманитарного знания. И он нам заменит, кстати, Солженицына, я полагаю. Но есть какие-то вещи, в которых не обязательно должны работать отставники политики, которые ищут хоспис прежде, чем отправиться в крематорий. Я вам скажу, например, есть космическая отрасль, есть иные отрасли, есть, например, Олимпиада сейчас. Почему Грызлову не выступить на Олимпиаде и так далее? То есть, поймите, есть не обязательно все лапать, не обязательно и ртом, и жопой, извините. Вот все нельзя схватить и не нужно, наверное. То есть нужно, может быть, оставить МГУ в покое, как мне представляется. Авторитет МГУ повысится
или нет?
2,3% полагают, что повысится. Видите, все-таки есть адепты этого учения. На Марсе всякие...
Сначала они же воду там нашли.
Воду сколько нашли? 3 молекулы?
Ну,
сколько
все равно.
Воды нашли? Сколько вам надо... Послушайте, одна молекула на душ, другая на кашу, третья на суп, а на чай где молекулы? Парня поймали, Игоря, несовершеннолетнего, 17 лет, несовершенно мудрого, потому что он в психдиспансере состоит. Ну, там многие состоят, это не мешает, пожалуйста, выбираться в Думу. Нет проблем. Патрушев, Сечин... Были на Кубе.
Такой десант высадился.
А как будто база Лурдес могла это делать. База Лурдес слушала... Ну, не все раскодировали, но постепенно собирали всю информацию. Если это так, то нам следует восстанавливать базу Лурдес или нет? Можно слушать Баффета, можно слушать Буша, все, что он говорит Лоре, например, и так далее. Все, что он говорит своим советникам, все, что он говорит Бернанке, то, что Бернанке говорит сам себе, когда он бреется, все можно слушать.
Снята леса с Военторга.
Вот, скажи, ты видел Военторг? Военторг кто-нибудь вообще видел в старое время? Ну, в старое время, хоть один видел человек. Это венский модерн, это начало 20 века. Это блистательное здание, одно из зданий, которым гордился город Москва, великий город. Значит, кажется, там... полный...
Кирзик.
Да.
Или Карачун. Как
то есть, когда его ломали, нас уверили, что вот этот венский...
Мы оставим стенку. Одну они сказали.
363-3659. Кто видел новое вот эту вот отрыжку? Вот эту, в смысле, в хорошем смысле, я имею в виду, конечно, я боюсь обидеть автора.
Это...
Путин дал Фурсенко указание подумать об увековечении памяти Солженицына. И вот Фурсенко думает, и мы тоже думаем. Уж сразу
и
заодно.
Вы тоже думаете.
Не остановим мыслительный процесс. Не можем не думать. что же нам делать? Алина, меняем тему, да, потому что мы хотели еще вот обсудить эту публикацию в твоем дне. Твой день интересен тем, что он время от времени посреди всевозможных малопристойных материалов дает всякие утечки важные. Вот мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что твой день дает какие-то утечки. Теперь нам говорят, может быть, это утки, но может быть, утки, черт его знает, мы же не орнитологи, понимаете, какая петрушка. 3-6-3-3-6-5-9, поехали. 1-2-3-4-5, вышел зайчик погулять. Зайчик — это когда щелкаю неопределившиеся номера. Так, поехали. Алло, здравствуйте. Это парадоксальная психологическая вещь. Она выражается в некой потребности в новизне. Я вам объясню, в чем дело. Вот когда это было в советских санаториях, когда отдыхали там 24 дня или 21
день. И вешались от скуки.
Нет. Значит, вы приезжаете, какое-то время вживаетесь, вытягиваете коленки на собственных трениках. Там потом вы обнаруживаете место, где играют в домино, потом вы обнаруживаете, где дают добавку, там еще что-то, все уже, наконец, все понятно. На 10-й день уже закончился даже отпускной роман, уже первый, там романы вспыхивали, где-то невероятно. Там уже закончилось, уже вы поссорились с тем, с кем играли в домино, уже съездили на экскурсию, где, значит, стратили оставшиеся. Вот. И к 20-му дню вы уже там вжились. Вы уже не участвуют никакие передние доли мозга в вашей жизни. Вы превратились в растение. Вы вжились. И вам хорошо, чертовски хорошо. И так бы жить бы еще не 24 дня, а 24 века можно было бы так прожить.
Правильно.
Но хочется движухи. Понимаете?
Мало ли чего хочется.
Хочется движухи какой-то. И ты говоришь, ну хорошо. Ну как-то достало, это хорошо уже. Хочется, чтобы что-то такое случилось. Понимаете, что-нибудь... Уже радуешься, когда МЧС говорит, ураган. Ты говоришь, господи, наконец-то, хочешь что? Господи, наконец-то. Упадут щиты эти рекламные, упадут мачты, упадут небоскребы, все упадет. Думаешь, наконец-то хоть что-то, господи. Можно же умереть от скуки, от этой... Понимаете, ощущение, что ты среди размороженного ментая живешь. Вот. И тут вот я говорю, когда нам говорят, вместо Юрия Лужкова Сергей Иванов, нам говорят. Мы говорим, наверное, это ужасно. Потом говорю, но все-таки движуха, значит, клево.
Сергей?
Да.
Послушай меня.
Не буду. Жулик не виноват, потому что он жулик. Я не знаю, как можно обвинять жулика в том, что он жулик. Это его работа. Он с утра до вечера, с 9 до 6 он должен быть жуликом. Правда же?
Там
расскажите мне,
есть.
А то у меня уже, я уже охрип все время вам рассказываю.
Ну что, будут детей, подростков, вернее, судить отдельные специальные судьи, которые знают подход, как уверяют вот те, которые подписались.
По возрасту. Я не понимаю, серьезно.
Но там приводится в этой же статье «Новых известий», что судьи, они не воспринимают, что подросток, не подросток, они всех под одну гребенку, вот там какую-то девушку, к реальному сроку за какое-то преступление, которое прокуратура просила условный срок, а ее на 2 года запаяли в тюрьму.
Ну, жалко, говорят, точно так. Что 30-летнего не жалко, если вот так вот девушка...
Ну, жалко.
Ну, жалко. 25-летнего не жалко. Жалко тоже. Почему? Я не понимаю вот этой ювенальности. Послушайте, человеку 17 лет, или там, хорошо, 15. Он берет ножик. Он в этот момент знает, что это острая вещь или нет? Знает.
Знает.
Знает, я вам доложу, что он знает, понимаете? Он знает, что такое мокрое и сухое, он знает низ и верх, и все это он знает еще в 6 месяцев, когда кидает игрушки из-за своего манежика. Понимаете, он все это уже знает. То, что это острое, он знает в 2 годика, потому что он уже порезал пальчик. Он берет острый ножичек, то, что больно бывает, он тоже знает уже. И идет и режет живого человека. При чем тут ювенальность его? Когда мы говорим о преступлении...
С ними будут работать психологи?
Это все мне понятно, все мне понятно. Они будут рассказывать, почему он несчастный, потому что у него 2 по природоведению в 3-м классе, нет, по 4-м, извините. Значит, он несчастный, потому что его заставляли, потом он сидел на последней партии, поэтому нельзя его судить за то, что он зарезал человека. Он сидел на последней партии, посмотрите в глаза этому юноше.
Разворот.